Здравствуйте, добрый день. Без этого мы продолжаем. Псохим Дав Хет Амуд Бет. Мы находимся на второй строчке сверху. Мы разбираем тему. То, что написано выше, написано, что те отверстия, которые есть в стенах между жилищами людей, проверять на хамец не надо вообще. Написана причина из-за опасности. Первое объяснение было, которое мы видели в прошлый раз, потому что речь идет про ситуацию, когда уже упала, развалилась стена, и опасно там проверять, потому что, возможно, там есть какая-то живность, которая может укусить и навредить, как, например, скорпион. Второе мнение объясняет немного по-другому. Рав Нахман бар Ицхак Амар, мишум саконес нохрим у плимуги. Рав Нахман бар Ицхак говорит, из-за опасности, которую могут нести в себе саконес нохрим, какие-то соседи или поклонники, которые могут разозлиться на то, что мы делаем, навредить, там у плимуги. Это сказал Тана по имени Плиму. Детания, как учили проводится барайта. Хор шебен иудили арамой. Хор, то есть отверстие, которое между жилищем, в стенке, между жилищем иудеи, еврейским и арамейским идлопоклонническим. Бойдек адмоком шьёдом магаз. Первое мнение говорит, бойдек адмоком шьёдом магаз. Вишар мватлы были бы проверять до того места, докуда рука может дойти. А вишар остальное, докуда длины руки уже не хватает, мватлы были бы. Аннулирует своё сердце, делает битуль, отказывается и достаточно. Плиму Омар, Плиму говорит, вот это мнение, которое сейчас интересует, коль ацмой эйно бодек, полностью его, то есть все это отверстие полностью не проверяет вообще мипнея сакона из опасности. Что за опасность, говорит Гемара? Май сакона, какая опасность? И нейма саконес кшофим. Давайте предположим, если скажем саконес кшофим, что это значит? Саконес кшофим — это опасность, что тот самый идолопоклонник, который живет рядом, подумает, что еврей, когда он проверяет, занимается какой-то ворожбой, испугается и в ответ навредит. А когда он использовал это отверстие в повседневной жизни, как он использовал, почему он не боялся, что кто-то подумает, что он занимается ворожбой и навредит ему? Осум, говорит Гемара, там в обычном использовании, киштамеш имама, венегойро воло маси кадайте, когда он использует это отверстие, имама, это днем, венегойро, при свете, как обычно, ло маси кадайте, не ло маси кадайте, то есть сосед нехороший, ло маси кадайте, он не предполагает, что есть здесь что-то нехорошее, использует и использует. А ну что, когда он проверяет хомец гаха, здесь как проверяется хомец? Лейле, ночь, вышрага и свеча. Есть ночь, есть свеча, и сосед видит, что еврей со свечой ночью что-то там делает. Маси кадает, идолопоклонник, он предполагает что-то, и тогда, возможно, он может ему навредить, поэтому это не проверяется вообще. Такой закон, написанный здесь от имени Таны по имени Плиму. Гемора, простой вопрос. Вам Рав Элазар Шлухи Митцва Эйнан Низокин. Но ведь сказал то, что приводится выше, сказал Рав Элазар Шлухи Митцва, выполняющий заповедь Эйнан Низокин, не повредятся, не будет нанесено никакого вреда, можно ничего не бояться, никакого окружения, ничего, потому что мы занимаемся митцвой. Гемора, гейха дышки хизейко шани. Там, где шхия хизейко, находится возможность вреда, она реально, она осязаема, она часто бывает, такой вред шани отличается. Не всегда можно полагаться на понятие шлухи митцва и низоки. Не всегда можно утверждать, что те, которые выполняют заповедь, не будет им причинено никакого вреда. Бывает такое, что ситуация такова, что вред, который может быть нанесен, настолько осязаемый, настолько реален, и вероятность процентная, что он случится, она велика, тогда это правило не работает. Где мы это видим? Шенеймар, «Вайомер Шмуэль, эх элех вишама Шауль варгене». Говорит Шмуэль, Шмуэль это говорит Всевышнему. Когда Всевышний сказал пророку Шмуэлю идти и помазать Давида на царство, куда идти? В скинию. Помазать Давида на царство, говорит ему Шмуль, отвечает Шмуль, эх, элех, как я пойду? Шама Шауль, услышит про это Шауль, царь Шауль, в Аргении убьет меня. Вайомер ответил ему Ашем, а Вайомер Ашем сказал ему Всевышний, и глад бакарти как бы ядеха. Телицу возьми с собой, в свою руку, возьми с собой телицу, приходи в храм с этим жертвенным животным, и тогда Шауль, когда тебя увидит, он не подумает, что ты пришел для того, чтобы, например, помазать Давида, он подумает, что просто пришел принести жертву, и ничего тебе не сделает. У него не будет мысли, что ты занимаешься чем-то, что Шаулю может помешать, как то помазать Давида на царство. Но что мы видим? Что когда было указание от Всевышнего идти и помазать Давида, пророк Шмуэль сказал, как я пойду, меня убьют. В чем проблема? Ты же идешь выполнять заповедь. Всевышний сказал помазать Давида. Это заповедь? Чего ты боишься? Что мы видим? Что в том месте, где опасность велика, судя по всему, опасность, которую Шауль представлял собой для Шмуэля, была велика, там, где опасность велика, это правило не работает, и есть чего опасаться, и не всегда можно выполнять заповедь, если это может быть сильно опасным. Продолжает Гемара ту же тему. Боу мины мирав. Задали ему вопрос, кому раву. Ганны бней бей рав. Эти, дословно, сыновья дома рава. Имеется в виду ученики рава, которые должны приходить утром в синагогу учиться, до ночи там сидеть. Дидайри бэбэбага. которые живут в Бага, это значит, они живут в каких-то отдаленных деревнях, не в городе, где находится дом учения Рава, а где-то далеко. И что надо делать? Мау ли мейсы кадма выхашоиха либо Рав. Какой будет закон идти кадма выхашоиха рано утром, еще в темноте, в дом Рава? Можно ли идти ночью? Обычно ходить опасно, это по определению. Ночь — это опасное время. Так можно ли полагаться на то, что мы идем, а что они идут учиться, то есть выполнять заповедь, и идти даже в темноте по пустынным местам, откуда-то издалека, из-за города, полагаясь на то, что это для заповеди, и будучи уверенными, что не будет никакого вреда по дороге. А Марлео сказал им: «Нейту алай вальцевари». Пусть идут алай, это словно на меня и на мою шею. То есть он говорит, тот, что может случиться, на меня оно падет. То есть он говорит, я гарантирую, что проблемы, которые могут случиться, я возьму их на себя. Пусть идут, заповедь будет охранять, никаких проблем, это разрешено. Нейзельмай, задали ему еще один вопрос, а вернуться можно? Можно ли уже, выполнив заповедь, опять идти по несколько опасной дороге, возвращаясь домой? Уже не для заповеди, а уже после заповеди. Омрлеу Лоядана, ответил Лоядана, не знаю. Нет ответа на этот вопрос на данном этапе. Рав сказал, вот здесь я не знаю. Идти для выполнения заповеди, даже подвергаясь небольшой опасности, можно полагаться на то, что заповедь, заслуга, вернее, охрана, которая заложена в том, что человек идет выполнять заповедь, его будет охранять, защищать, и можно спокойно идти. А вот возвращаться домой, когда заповедь уже выполнена, говорит он, не знаю. Приводит по этому поводу Гемара, что у нас есть источник по поводу возвращения. Какой источник? Омар Раби Элазар. Сказал Раби Элазар. Шлухей мицва инан низукин лоба алихатан в лоба хазаратан. Шлухей мицва, посланники заповеди, то есть идущие выполнять заповедь. Инан низукин, не будет у них никакого вреда. Лоба алихатан, не по пути туда, в сторону выполнения заповеди, ее выполнение. В лоба хазаратан, и не по возвращении, можно тоже не бояться, все будет спокойно, заповедь будет человека защищать, даже когда он возвращается. Кеман, как кто, где мы находим тому источник в Танаим. Кигай Тана Детания, как вот этот Тана, который учил Иси бен Иуда Омер. Иси бен Иуда, один из становим, приводит Барайта, он говорит с Барайте так. Иси бен Иуда Омер, Иси бен Иуда говорит. Клапей шамра тура лот яхмот иш эсарцехо. Что заложено в то, что сказала Тора? Клапей шамра тура ло яхмот иш эсарцехо. Не будет желать никто твоей земли. Речь идет про то, что Тора говорит нам, что надо каждый год ходить в храм, оставлять землю. Говорит, ну, надо оставлять дом, мало ли что случится, пока нету хозяина. Ло яхмот иш эцарцехо. Никто не будет желать твоей земли, никаких проблем не случится, можно быть спокойным, Всевышний будет охранять землю человека, который ушел в храм на праздник. Меламед, что это пришло нас обучить? Что это гепарат хару а баафар в эйн хаяма зиката. В том, что пришло нас научить, что твоя шитье парадха будет твоя корова, твоя скотина. Руа баафар, пастись где-то на выпасе, на лужайке. В эйн хаяма зиката, и никакой зверь ей, этой скотине, не повредит. В тернегод ха минакарет баашпа, а твоя птица домашняя, например, курица и тому подобное, минакарет баашпа будет клевать где-то, ашпа — это какая-то свалка, условно говоря, то место, где обычно курица находит для себя пропитание, минакарет баашпа, в энхулдам азиката, и не будет там крысы, которая ей повредит, там водятся такие животные, которые могут повредить птица, может быть спокойным, что никто твоей птице не повредит. Теперь говорит Гемара так, в алот дворим, ведь эти вещи кальва хомер, здесь есть тем более, то есть сама Барайта говорит, сама идея, написанная в Барайте, говорит про то, что животные домашние будут охраняемы, и ничего с ним не случится, но здесь кальва хомер, тем более касательно человека, а именно. Ума элуши даркам лазук и нан низоким, что вот эти животные шедаркан лазук, есть у них такое нормальное состояние, что иногда им кто-то вредит. При этом написано, и нан низокин, они не будут повреждены, все с ними будет хорошо. Бнея дам, люди, шеэндаркан лазук, что у них обычно нет такого ситуации, что они по определению должны быть повреждены кем-то. Человек обычно более-менее защищен, он нету постоянных опасностей над человеком, который над ним нависают, аляхат. Кама в кама. Тем более, Всевышний будет защищать животных человека, который уходит делать мицву. Тем более, сам человек, который идет делать мицву, он может быть спокойным, что он защищен, и Всевышний от напастей, которые могут быть в дороге и так далее, его оградит. Продолжает Барайта. Энли эле баалихо. Нет, у меня только по дороге туда. Когда я иду выполнять заповедь, выполняю ее. Бехазорамина эйн, по возвращении. Откуда мы знаем, что по возвращении после заповеди тоже можно быть спокойным, что заслуга заповеди будет нас охранять, и ничего плохого по дороге назад не случится. То, что мы ищем, то, что Раф сказал, что он не знает. Есть такие источники тому, что это тоже включено в правила шлухи митсу эйну низокин, что это тоже включено в правила посланники заповеди, которые выполняют, не будут никак повреждены. Там вот Лоймер, который нас учит, упанита бабокер ва алахтали огалеха. Это пасук меламет шитеге шителех ватимцу огалеха бешолым. Тора нас учит, приводится пасук «Панит ва бокер, и вернешься домой в Алахта, и пойдешь ли у Алеха в свой шатер». Про что идет речь? Речь идет про то, что где Тора описывает, что надо сделать правильно пасхальную жертву. То есть 14 числа днем ее зарезать, приготовить, там в той написано слово бешалта, сваришь, имеется в виду, ее надо правильно зажарить на открытом огне, потом ночью ее кушают, соответственно, где-то ночью люди возвращаются домой. Вот про это написано у Панита, и вернешься в Алахту, и пойдешь для Олеха в свой шатер. Зачем Тора подчеркивает, что пойдешь после того, что вы покушали пасхальную жертву правильно, пойдешь в шатер? Меламед обучает нас, шетейлех, что ты пойдешь, вернешься домой. Ватимца у алеха бешалом. И обнаружишь, что твой шатер цельный, все хорошо, там шалом, там мир, ничего не случилось. Может быть спокойным, что даже пока я возвращаюсь, да, заслуга заповеди, когда я уже не выполняю, я уже все сделал, все еще заслуга заповеди меня охраняет, и можно быть спокойным. Гемара, простой вопрос. Кимя харша афилу бехазора. После того, что афилу бехазора, даже по возвращении, баалихулам. Или если мы знаем, что даже по возвращении можно быть спокойным, что заповедь охраняет, баалихулам, или по дороге туда, зачем мне? Тем более, если даже когда заповедь уже выполнена, все еще она охраняет человека, тем более, когда он идет ее выполнять, тем более она будет его защищать. Человек Гемара нахнами. Хадараби аме, до омараби аме, коль адам шиешлю карка улэля регель, Вешеэн лукарка эйн улэлерегли. Говорит Гемара, все правильно. Действительно, саму идею, что не будет вреда, когда человек идет выполнять заповеди, можно выучить самостоятельно из источника, что не будет вреда, когда он возвращается, тем более по дороге туда. А зачем тогда пасук, который говорит, что твоя никто не будет желать твоей земли, для совершенно другого закона. Как сказал Раби Ами, который приводится от имени Раби Ами, дома Раби Ами, как сказал Раби Ами, коль Адам, любой человек, шиешлу кару, у которого есть земля, собственности какая-то земля, оле лерегель, поднимается, лерегель поднимается в храм 3 раза в год во время праздника, то, что называется алия лерегель, то, что идут ногами в храм пешком. Выше эн лукарка, а тот, у кого нет земли, эйн улэль регель. Отдельный совершенно частный закон, человек, у которого нет земли, эйн улэль регель, не идет в храм. То есть так, как Тора говорит, ты пойдешь в храм 3 раза в год, можешь быть спокойным за свою землю, которую ты оставляешь. Отсюда также можно выучить, что при отсутствии земли, в принципе, обязанности идти в храм нет. Если Тора связывает наличие земли, с которой все будет хорошо, с обязанностью нашей идти в храм, отсюда Раби Ами выводит, что если человек у него нет земли, он в принципе свободен от этой заповеди идти в храм на праздники. Таким образом, Гемора здесь завершает вот этот этап и приводятся источники, что не будет вреда для того, кто выполняет заповедь ни по дороге туда, ни по дороге, не по дороге обратно. Переходит Гемора похожей теме, касательно того, что мы приводили выше, что заповедь надо выполнять максимально цельно, без задних мыслей, приводит Гемора по этому поводу 2 высказывания. 2 случая. Омар Раби Авин бар Рав Ада, Омар Раби Ицук. Говорит Рав Авин бар Адо, бар Рав Ада, а ты Омар Раби Ицук, а ты мне Раби Ицука. Мипнеймра, мипнейма, эйн пейрус геносар бирушалаем. Из-за чего нету плодов, которые называются плоды геносар в Иерушалаем. Плоды геносар, в Геморе Брохос написано в 6 переке, в 6 главе, плоды геносар — это какие-то плоды особо сладкие, особо вкусные, особенные по своим качествам, которые люди очень любили и они очень ценились. Задается вопрос, почему нет таких плодов геносар в Иерушалаем, почему такие плоды не растут в Иерусалиме? Отвечает Гемара, где шилой ю уле голи моврим, для того, чтобы поднимающиеся в храм на регель, на праздники, чтобы они не говорили «Ильмоли лоолину элали холь пэрэс геносар» нам бирушалаем, даену. Чтобы они не говорили следующую мысль. Даже если бы мы шли в Иерусалим только для того, чтобы поесть эти плоды геносар, этого было бы достаточно. То есть они, тогда получалось бы, что человек идет не только для того, чтобы выполнить заповедь подняться в храм, а для того, чтобы поесть плоды геносар. В немцета лиаши лолишма. Получается, что вот этот поход в храм, алия, поднять, это что называется, подняться в Иерусалим, оно шилолишма, не во имя заповеди, потому что здесь еще одна задняя мысль, я поем там плоды геносар, зачем я туда иду? Не факт, что только и на Западе, чтобы поесть хороших плодов. Дабы такого не было, Всевышний сделал так, что такие плоды в Иерусалиме просто не растут. И еще один пример. Омар Раби Дустая, Кайойцебу, Омар Раби Дустая, Раби Янай. Подобное этому сказал Раби Дустая, это не Раби Янай. Мипнейма эйн хамей Тверия в Иерусалиме. Почему нету горячих источников, как в Твери и в Иерусалиме? В Твери рядом с ней есть так называемые горячие источники. Почему такого удобства Всевышний не создал в районе Иерусалима? Для чего? Где шелой ю улей регалим умрим, ильмалей луалину элэлер хоцбе хамей Тверия, Даейну немцет, алия шилолишма, чтобы не говорили те люди, которые поднимаются в Иерусалим, шилою, чтобы не было такого шию лейру голем умрим, что поднимающиеся в Иерусалим не говорили, или молилу алину эле лерхоц, если мы пришли, а только для того, чтобы лерхоц искупаться, бехамей твери, в этих горячих источниках, которые есть, как в Твери, даейну было бы достаточно. А для этого тоже стоило бы туда идти. Дабы такого не было. И тогда, что если такое было бы, что было бы? В немцет получается алия, поход в Иерусалим, шилолишма, не во имя заповеди, а еще с какими-то мыслями для себя лично, чтобы какое-то удовольствие получить, чтобы такого не было в Всевышний, вот этого самого удобства, а именно горячих источников, в которых можно купаться, как в Твери, в Иерусалиме просто не создал. Чтобы поход в храм на праздники у евреев, которые это делают, выполняя заповедь, был полноценным для выполнения заповеди, без каких-то мыслей также для себя. Продолжает Гемара объяснять Мишну. Бэмэ амру штей шурот. Про что сказали два ряда, которые в винном погребе написано, что их надо проверять. Какие ряды мы сейчас посмотрим. Но прежде всего Гемор задает такой вопрос. Как написано в Мишне? Любое место, где нету хамца, проверять не надо. А про что сказали два ряда? И написано два ряда бочек, как они выглядят. Говорит Гемора. Омар рабьюда штей шурот шамру. Слыха, выше. Мартеф, бамамру штей шурот. Говорит Гемора. Мартеф, вот здесь. Мартеф манды каршмей. Погреб манды каршмей, кто упоминал? Когда Мишна приходит и говорит, есть два ряда бочек в погребе, которые проверять надо, задается вопрос, а кто в принципе говорил про погреб? Там ведь не написано ни слова выше, что есть какой-то погреб, который проверять надо или не надо, чтобы определить, какие точно ряды проверять надо. Про погреб ни слова в Мишне до того. Так Мишна ведь не формулируется. Если Мишна приводит закон про какую-то обязанность, значит, до того написано какая-то должна быть общая фраза, какое-то понимание, про что мы говорим. Погреб там вообще никто не упоминал. Ахи гомар, так надо сказать. Коль маком шейн махнисин бо хомец эйн царик дзика. В предыдущей фразе Мишны, где написано любое место, куда не заносят хамец, не нужно проверять. Про что идет речь? Воцарот яйн, воцарот шемен намен царик дзика. Место, где складируют склад, где складируют вино и складируют масло, тоже не надо проверять. Бэмам, руш, тэйш, рот, мартэв. А про что сказали? Два ряда бочек в погребе винном. Маком шейн махнисин бо хомец, это то место, куда заносят хамец оба места. То есть есть два ряда бочек, несмотря на то, что обычный погреб проверять не надо, есть два ряда бочек в винном погребе, которые надо проверять оба места. Когда это такой погреб, который используется, как мы говорили выше, во время трапезы, где такие есть опасения, что служка придет туда с куском хлеба и забудет. Вот там есть два ряда бочек, которые проверять надо. Теперь, что это за ряды? Продолжает Мишна, цитата из Мишны, «Бет Шамай говорит, что ищу рот». «Бет Шамай говорят в Мишне», слова написаны в Мишне, Бетшамай говорят, два ряда альпне коля мартеф, которые смотрят на весь погреб. То есть два цельных ряда. Что это такое? Омар Равьюда штей шрот шамру мина арец в ачмайкою. Равьюда говорит, два ряда, которые сказали минга арец, от земли в ачмайкою и до потолка. Что это такое? Сейчас мы посмотрим на картинке, как это выглядит. Сейчас внимание на экран. Вот эта картинка. Два ряда, которые мы сказали. Мина арец от земли. В ад шмей коры и до потолка. Ряд вот такой большой. И еще один ряд точно такой же. Так Рав Иуда трактует мнение Бейт Шамая. Это мнение номер один. Продолжает Гемара. Раби Йохан, Амар. Раби Йохан трактует Бет Шамай немного по-другому. Омар. Шура Ахат Кемин Гем. Это как бы один ряд Кемин Гем. Как буква гамма, греческая, как русская Г. Как это может выглядеть? Смотрим, как это выглядит на изображении. Это выглядит вот так. Как Кемин Гем. Как русская, ну и греческая Г. То есть два ряда. Первый ряд верхний. А второй ряд внешний. Два ряда – это мнение Рав Йохан. То есть еще раз, мнение Рав Иуды, оно, что это выглядит вот так, два ряда, которые рядом один с другим. Мнение Рав Йохана, что это выглядит вот так, это два ряда, как буква гамма. Г. Продолжает Гемара. Таня Кватей да Рав Иуда учили согласно мнению Рав Иуды, есть Барайта. Таня Кватей да Рав Йохана, есть Барайта, учили в соответствии с мнением Рав Йохана. Таня Кватей да Рав Иуда учили Барайту в соответствии с мнением Рав Иуды. Бейт Шамай говорят, Бейт Шамай омрим, штей шурот, два ряда, альпней коля мартеф по всему пней, это значит по всему, по всей поверхности, по всей площади вот этого самого мартефа погреба, виштей широт шамру, эти два ряда, про которые говорили, мина арец, от земли вачмей коры до потолка. То есть два ряда, каждый из которых от пола и до потолка. Это как картинка, которая была номер один, что два ряда, которые два внешних ряда по всему, по всей высоте сложенных бочек. Таня Коси Раби Йоханан. Есть барайта, по мнению Раби Йоханана, тоже. Штейш рот альпней коля мартеев. Два ряда, по которые закрывают весь, смотрят на весь погреб. Хицойно, внешний ряд, руэта петах, видит вход. То есть первый ряд, который, первый из двух рядов, про которые говорит Бейт Шамай, это тот, который видит вход напротив входа. В ильёйно, руа, это текра, верхний ряд, дословно, видит потолок. Видит потолок, то есть напротив потолка получается внешний ряд, который напротив входа, и верхний ряд, который напротив потолка. Это ровно то, что было на картинке, как буква Г, как буква гамма. Вышелиф нимга имна, то, что более внутри. Вышелиф мата, и то, что более внизу имна от этих рядов эйн царих дзика. Проверять не надо. Получается, что есть два мнения, как трактовать Бейт Шамая, и два, соответственно, две барайты, которая первая говорит, извините, по мнению Рав Иуды, это вот так, два ряда, раз-два. И вторая, по мнению Раби Йоханана, это два ряда, которые выглядят вот так. Первый смотрит на вход, напротив входа, второй смотрит на потолок, напротив потолка. Это два мнения, как трактовать то, что сказал Бейт Шамай. Теперь мы переходим к Бейт Гилелю. Бейт Гилель умрим, штей шурот хитсунот, внешние, два внешних ряда, шеген, что они же эльюно, то есть два ряда бочек, и у них есть определение, они и внешние, и верхние. Что это такое, быть одновременно и внешним, и верхним? Омрав, эльёйно, верхний ряд, вешелемата гемна, и который ниже него, то есть два ряда, один самый верхний и один под ним. Как это выглядит? Верхний ряд и под ним. Верхний, это самый верхний. То есть ряд, он смотрит только один ряд бочек. Не по всему, по всей площади, периметру сложных бочек, а только один верхний ряд. И который под ним. По мнению Рава, это называется верхний и внешний. Это первое мнение. Продолжает Гемара. Вышмуэль амар. Шмуэль говорит, эльёйно вышелимфним гемна. Верхний и который после него внутрь. То есть не верхний и под ним, а верхний и который после него внутрь. Что это такое? Это картинка, которая выглядит вот так. Верхний ряд и который после него внутрь. То есть по Раву поставим курсор. Это раз и два. По Шмуэлю это первый ряд, а это второй ряд. Верхний и который после него внутрь. Два мнения. Первое мнение. Два мнения в понимании того, что сказал Бейт Шамай. Еще раз. Рав говорит, первый ряд самый верхний, второй ряд, который после него вниз. Шмуэль говорит, первый ряд самый верхний, следующий, который после него внутрь. Это два мнения в понимании Бейт Илеля. Теперь мы посмотрим, есть ли подтверждение или противоречие вот в этом мнении Бейт Илеля. Бейт Шамай была одна барайта по Раву, одна по Рав Иуда, одна по Раби Йоханану. А что у нас происходит в понимании Бейт Илеля? Алаха обычно как Бейт Илель, поэтому сейчас мы обратим внимание, как понимать то, что сказал Рав и Шмуэль, трактуя мнение Бейт Илель. Говорит Гемара. Шмуэль амар, Ильёна Шелефним имна, май тайма дырав. Где источник Рава? Почему Рав принял решение, что это именно два ряда, который самый верхний и который под ним? Даек хитсойно, он обратился к слову хитсойно, внешний. То есть он понимал, что эти ряды должны быть максимально внешними. Поэтому Рав показал, объясняя в Бейт Хилеля, два ряда, оба которых определяются, отвечают под определение внешние. Гемара в А Ильёйно, ведь написано верхние тоже, не только внешние, но и верхние. То есть оба должны быть, то кроме того, что они верхние, они должны быть также, то кроме того, что они внешние, должны быть также верхними. Лимауты, татой, да татой. Верхние это исключить те, которые ниже нижних. То есть, посмотрим на картинке. Вот мнение. Мнение Рава. Верхний и который под ним оба внешние. А почему оба называются верхними? Потому что относительно тех, которые ниже, еще четыре ряда, которые под верхними, они оба считаются верхними относительно тех, которые ниже них. Поэтому они, по мнению Рава, отвечают под определение верхние, потому что оба наверху, ну и внешние, потому что они смотрят на дверь, на вход. Это мнение Рава. Продолжает Гемара. Вышмуэль омар, он который говорит, Ильёйнов шлифним гимна. Шмуэль, который говорит, верхний, и который следующим за ним, майтайма. Почему он так говорит? Даик Ильёйнойс, он подчеркивает определение, написанное в Мишне, что оба ряда Ильёйнойс, они оба верхние. Оба верхние, он то есть, обращает внимание на понятие верхние, а не внешние. Соответственно, у него получается картинка, что оба ряда должны быть верхними. Вот так. И этот верхний, и следующий тоже верхний. Почему? Потому что он обратил внимание, что да, написано внешние, но при этом оба должны быть прежде всего верхними, и только потом внешними. То есть вопрос, где ставить дагеш, где ставить акцент. Оба должны быть прежде всего внешними, тогда это будет как рав. Раз, два. Или оба должны быть прежде всего внешними, тогда они верхними, тогда раз и два. Продолжает Гемара. Вахи цойник тани, написано внешние тоже. Почему Шмуэль говорит оба верхние? Написано внешние. Лимауты гавайта дагавайта. Исключить те, которые совсем внутри. То есть те, которые первый ряд, он внешний по всем параметрам. Следующий, он внешний относительно тех, которые после него. Давайте посмотрим в конце тоже еще раз на картинке. Два ряда. Этот внешний однозначно смотрит на дверь. Этот внешний условно, а именно он внешне относится к тех четырех, которые следом за ним внутрь погреба. Так объясняет Шмуэль. Рабхия, теперь резюме. Рабхия тане кватей дырав. Рабхия учил по мнению Рава. Рабхия приводил барайту, соответствующую мнению Рава, что два ряда это те, которые верхний, которые под ним. Выкулу танай, но все таноим были оппонентами Раби Хии, квоты де Шмуэль, тану квоты де Шмуэль, учили как Шмуэль, что два ряда, которые написаны, это внешние, и которые следуют за ним внутренне вниз. Вилхаса квосы де Шмуэль. И Аллаха в соответствии с мнением Шмуэля, два ряда, которые мы проверяем, это именно вот эти два ряда. Судя по всему, когда приходил служка, и он должен был цедить вино, они начинали как делать это сверху, иногда даже заходили, и он мог положить свой хлеб где-то вот там, где сейчас находится курсор, и он мог упасть между где-то между этими рядами, да, на нижние бочки, поэтому эти два ряда, как раз их и надо проверять. Здесь, Бедат Ашем, мы закончили не просто девятый лист, не просто восьмой лист, мы закончили больше, мы закончили сейчас первую мишну, вернее, разбор первой мишны, Масехта Псахим, потому что следующий лист, сейчас его откроем, будем учить его в следующий раз. Он начинается с новой мишны. То есть в следующий раз, Бедат Ашем, мы продолжим следующую мишну. Первая мишна была посвящена тому, какие места надо проверять или не надо проверять, как проверять, когда проверять, надо аннулировать до или после проверки, какую броху мы на это говорим. Это все, что касается понятия самой обязанности проверять дом от хамца. Следующая мишна будет говорить уже про темы, которые связаны с проверенным и непроверенным домом. Бедат Ашем, в следующий раз мы ее начнем. Спасибо за внимание. Всего хорошего.